Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пробки в Москве, ничего не понятно, не загружаются. 8 баллов пробки в Москве, очень сложно у нас внутри Садового кольца, на трешке тоже не очень. И на МКАД на северо-востоке плохо, и на юго-востоке тоже очень плохо по обеим сторонам. Пишите на плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит Москобот, это наш телеграм. Пишите о движении, и не только о движении, вообще свои сообщения по теме тоже обязательно пишите. Я не знаю, я напомнил, что это программа «Сидуш», по-моему, да, все нормально сказал. Сегодня много было заявлений от Дмитрия Анатольевича Медведева. Все хорошо, Собянин красавчик, говорит Сивик, это правда. Впервые вижу, чтобы гаишники разрулили пробки, стою у дома правительства, пишет Андрей. Купил биткоин я или нет? Биткоин вчера рушился уже на 2000. Биткоин покупают только самые отъявленные сумасшедшие люди просто. Ну, он то растет, то падает. Зачем? Это слишком рисково его покупать. Так, на легенду о Коловрате пойдешь, спрашивает Алекс. Не знаю, пойду или нет, пока не планировал. Так, привет тебе, больше позитива, спасибо большое, всем тоже привет. Давайте про позитив. Вот Медведев сегодня много высказывался, и в том числе сказал, что не видит себя кандидатом в президенты в текущем политическом сезоне, так и сказано. Мне всегда нравилось, чем я занимаюсь, он говорит. Интересно, и в качестве премьера. И добавил, что в отношении претендентов на главный пост страны все будет понятно совсем скоро. То есть он говорит, будет понятно. И добавил, что продолжит служить России. Но вот президентских амбиций у него нет, у Медведева. Вот это позитивчик, говорит Лев. Ну, я не знаю, может быть, это и негатив, может, позитив, я не знаю. Ну, то, что вот Дмитрий Анатольевич продолжит служить Отечеству, это, конечно, позитив. Когда вы узнали, что Дмитрий Анатольевич не собирается в президенты, вы скорее обрадовались или огорчились? Обрадовались 134-21-35, огорчились 134-21-36. Хотелось бы, чтобы он попытал, так скажем, счастье, да? 134-21-35, вы скорее обрадовались, 134-21-36, вы скорее огорчились. Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, в президенты не пойду в этот раз, даже пытаться не буду, и вы обрадовались, 134-21-35, вы огорчились скорее, 134-21-36. Шойгу, пишет Елисей Измытищ, но наш министр обороны пока тоже никаких заявлений такого толка не делал, и у него, в общем-то, не помню, кто-нибудь даже пробовал спрашивать и рассматривается он как кандидат какой-то. По-моему, в общем-то, об этом не говорят. У меня отец чиновник, Медведеву принципиально недолго осталось. Его уберут перед выборами, говорит Виктор. Уберут перед выборами. А нужен третий вариант, мне все равно. Это глупый вариант, Алексей, просто потому что если вам все равно, можно не голосовать. Элементарно, согласитесь? Итак, и тем более я же вопрос как ставлю. Не то, что вы обрадовались ли вы скорее обрадовались, это для вас скорее позитивная новость или скорее негативные. Поняли, да? 134-21-35. Медведев не пойдет в президенты. Это скорее позитивная новость. 134-21-36. Скорее негативная. Так Медведев считает, что он служит народу, пишет 95-й. Ну, фактически так и получается, что он служит народу. У него же, ну, такая должность. Он вроде как слуга народа. А как вы хотели еще? Конечно. Так, какая разница, все равно Путин будет рулить, пишет Кирилл. Тогда и порядок будет, пишет Лев. Порядок когда будет? Я, единственное, Лев хотел спросить. У Медведева есть Сколково и так далее, ему хватает. В смысле, это его Сколково, ему принадлежит Сколково. Если Медведева уберут, кого поставят? Пока об этом разговора не идет. Итак, итог голосования подводим сразу. 78% радиослушателей говорят, что они скорее обрадованы тем, что Медведев не собирается идти в президент. Президенты, а 22 скорее огорчены. Несколько звонков. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Это Александр, Москва.
Да.
Я со своей стороны хотел сказать, что вот много лет работаю торговым представителем и на, ну, в принципе, на одной и той же должности, но по зарплате, по прибавке и так далее, я себя лучше всего чувствовал, больше всего
при Медведеве
премии, когда был президент Медведев. Хотя вот все его там называют недалеким и так далее, но факт остается фактом.
Ну, не все его, не, подождите, вы говорите, все его называют недалеким, далеко не все, кому-то он очень сильно нравится, вот как вам, допустим.
Ну, мне вот реально как личность, я его не видел и так далее, но вот факт остается фактом.
Ну, факт это действительно... Это...
У меня вот.
Ну, это действительно так. В общем, я всегда, когда начинают критиковать Медведева, спрашиваю, а какие самые жирные годы были у нас? А самые жирные годы были, когда Медведев был президентом. Его это заслуга или заслуга цены на нефть? Это другой вопрос, но тем не менее.
Ну, а сейчас у нас на нефть вроде цена-то растет.
Ну, до тех уровней, когда, которые она тогда достигала, не доросла еще.
Ну, ладно, будем надеяться, что будет лучше.
Ну, будем. А что ж, конечно, с надеждой на лучшее надо жить. Он говорит, что реальные зарплаты Медведев вырастут там на 3%. То ли по итогам года, то ли в следующем году, я вот единственное забыл. На 3%. Реальные зарплаты. Мне нравится само словосочетание. Реальные зарплаты. Что имеется в виду? Реальный доход или просто зарплаты? И к ним добавляется слово «реальные». То есть, видимо, есть и какие-то реальные зарплаты. Надо, как в Белоруссии, одни цари, пишет Анастасия. Медведев сделал одну полезную вещь, но она продержалась полгода. Он отстранил министров от кормушки, говорит Виктор. Конкретно кого отстранил? Главное, что потом Медведев отчитался от своих доходов, пишет 35-й. По поводу доходов, коротко скажу, основные претензии, да, предъявляются ему в связи с фильмом, ну, помните, Навального. И Медведев прокомментировал этот фильм, и он говорит примерно так. Это создание таких опусов, подобных фильмов Алексея Навального, это попытка раскрутить себя. Цитирую. «Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем лучше для них». Тем для них лучше. Вот так вот сказал Медведев на встрече с журналистами. То бишь, Навальный обормот и проходимец, и фильмы его — это опусы. И комментировать их не имеет смысла, потому что если ты их комментируешь, это только для Навального и лучше. Но, тем не менее, все равно прокомментировал. Вот знаете, что самое ужасное? Вот, все равно прокомментировал. Но, с другой стороны, если бы он не прокомментировал, все равно была бы новость. Медведев отказался комментировать. То есть здесь уже все зависит от того, какие вопросы задают журналисты. Если журналист говорит, эй, ребята, там, вы в курсе, что там, а вот этот фильм сняли, то уже что-то нужно отвечать. В любом случае последует какая-то реакция. И какой бы ни была эта реакция, и даже отсутствие ее, это все равно новость. Что Путин не посмел посягнуть на Лужкова, Медведев смелее, пишет Санчиксон. Санчиксон, очень смешно, прям до боли. Вы такой юморист, я даже не знаю. Вам надо на ТНТ. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Ростислав. Я думаю, что все же Медведева надо куда-то перемещать, потому что если он будет главой ядра, то я думаю, что ядро постигнет та же судьба, как КПСС. Вот. Я даже предложил бы Сергея Доренко в качестве главы Временного правительства.
Временного правительства? А что, да. Императора расстреляли, что ли? Я не понимаю. Вы о чем сейчас говорите? Какое Временное правительство?
У нас явный политический кризис.
У нас такой политический кризис, который требует Временного правительства?
По-моему, да.
Серьезно? Вы что, сварили кожаную куртку и едите ее? Я не понимаю.
Большинство
продолжено
плевать на
все. Ну, конечно, конечно, конечно. Нам нужно Временное правительство, говорит человек. Ну, это довольно смешно, конечно. Я, конечно, понимаю, что там, может быть, на какие-то проценты ваши доходы упали, но нам необходимо Временное правительство. То есть, в каком-то смысле вы сравниваете предреволюционную ситуацию, да и революционную ситуацию в Российской империи с сегодняшним днем. Ну, это откровенная чушь, конечно же. Ну, если посмотреть на факты. Давайте не будем изображать, что это похожая ситуация. Если бы она была похожая, ну, не тратили бы вы деньги на звонок, я вам так скажу. Ну, а насчет того, что наш главный редактор мог бы быть главой правительства, я только за, почему нет? Я, может быть, тогда бы мог рассчитывать на какой-то министерский портфель, почему бы и нет, очень хорошо, я бы с удовольствием. Министр культуры, например, а что, нормально, я бы смог. Я думаю. А пробки уже 9 баллов, пишет Сивик. Да, пробки из автомобилей, я напомню, которые стоят, кстати, немало. Пробки из автомобилей. Вот в этой предреволюционной стране, в которой нужно Временное правительство. 7373-948. Это был сарказм, если что. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотел отсылку сделать к выступающему через одного. То есть вот он говорит, когда
это сложно сейчас понять, да. Да.
При Медведеве все было хорошо. Ну, да. В этой стране это ярко показывает, то, что в этой стране...
В какой этой стране? Вы сейчас говорите про США?
Нет, Россию.
Тогда в нашей стране, наверное, нет?
Да, в нашей стране. Хорошо послушать бы, когда вот его там сократили или прочее. Пока у него все хорошо, значит, он считает, что и в стране все хорошо.
Ну, так он же часть страны.
Часть страны. Ну, наверное, часть это хорошо живет. Не вся же страна.
Давайте так, вы плохо живете?
Я относительно неплохо.
Вы относительно неплохо. Говорю, что... Вот человек позвонил, говорит, я при Медведеве лучше всего жил как раз. Вот сейчас, говорит, похуже живу. Вот у нас два человека относительно неплохо живут. Почему вы берете на себя обязанность говорить за всю страну? Зачем вам это?
Нет, я не говорю, что за страну. Это он вроде говорит.
Не-не-не, вы говорите, страна валится. То есть вы валитесь?
А, вы это имеете в виду?
Конечно.
Ну, я уверен, что это не только мое мнение.
Не, безусловно, это может быть мнение каждого. И кто-то может его разделять, а кто-то не разделять. Я просто к тому, смотрите, вы не валитесь. Человек звонил, не валится. Я вот не валюсь, а страна валится. Как так?
А что подразумевает, смотря что под этим?
Не знаю, вы что подразумеваете под тем, что страна развалилась. Я вот хочу понять у вас, поэтому и спрашиваю.
А, что именно?
Да.
То есть, так видно, что страна вообще ничего не производит, вообще ничего нет.
Как ничего не производит?
Ничего.
Как, да? Вы что? Ну, ракетные двигатели что, не производят?
А, ну да, ну значит, я слепой, ладно.
А зерно что, не производит, что ли?
Да.
Вы же знаете, что мы вышли по импорту чуть ли не в лидеры.
Ну,
зерна. По экспорту. Вы же знаете.
У нас всегда где-то все там, все хорошо, у нас президент где-то...
Зерно, вот вы говорите, ничего не производит. Я говорю, зерно вот, пожалуйста, выращиваем, производим, продаем на Запад.
А продукт своего качества не очень. Продаем-то мы, да. Продаем-то
так, а вы были когда-нибудь в магазинах на Западе? В Италии, например. Бывали?
На Западе? Нет, я был в Германии.
Во, и
в Германии
я бывал. То же самое качество продуктов в масс-маркете. Ужасное. Пластиковые помидоры, пластиковые огурцы. Все ужасное, ГМОшное, отстойное.
Да, ну, не все, наверное.
Да нет, да все, да я вам говорю, все, да я точно вам говорю. Я приехал в Италию, спасибо большое. Я когда в Италию приехал, думаю, сейчас я итальянских помидоров знаменитых поем. Зашел в магазин, начал покупать то же самое, что у нас там в Магните, в Пятерочке. Вот эти пластиковые, которые дозревают неизвестно где. Вообще зреют они или нет? Или они все, они прямо сразу красные? Прямо сразу красные, они зелеными и не бывают, наверное. Ну как ничего не производит? Россельмаш — отличная компания, современной структуры производства, пишет Артем. Да не, я просто понимаю, что человек говорит, можно было бы лучше делать. Но он неправильно немножко формулирует мысль и говорит, ничего не делается. Конечно, делается. Можно было бы лучше? Да, можно было бы лучше, безусловно. Безусловно, можно было бы лучше. Всегда есть к чему стремиться. Атомные станции строим, пишет Миша. Да, есть у нас контракты с разными странами по этому поводу. И мы, в общем-то, эти контракты выполняем, насколько я понимаю. Если у нас все так хорошо, так что же пенсионеры выживают на свои гроши? Никто вам не сказал, что у нас все так хорошо. То есть, опять, вот, вы пытаетесь задать довольно странный, провокационный и в меру, простецкий вопрос, и мы должны как бы повестись на провокацию и доказать вам, что у нас все хорошо. Но это немного глупо, потому что, допустим, я не представитель власти, мне не нужно доказывать, что все хорошо, потому что мне не нужно, чтобы вы за меня голосовали. И когда вы говорите, если у нас так все хорошо, то почему пенсии маленькие? Эй, алло, у нас не все хорошо, и у нас именно поэтому пенсии маленькие. Есть? Зафиксировали ответ? У нас не все хорошо. Но при этом нельзя сказать, что у нас ничего не производится, потому что что-то у нас производится. Все, я лишь выражаю, призываю вас к объективной оценке действительности, а не к окрашенной в какие-то цвета. Сугубо патриотические или сугубо оппозиционные. Это глупо. Ну, это глупо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Это Илья Домашний.
Да.
Помидоры надо покупать в масс-маркетах, а фермерских рынках, это так, слово.
Ну, так у нас на фермерских рынках неплохие из Азербайджана помидоры, только они стоят как золотые.
Да я видел это, как его, из Узбекистана, там, на Усачевском.
Они золотые, да, то есть они по цене золотые, но они везде хорошие.
800 рублей килограмм, вот вчера видел так, поржал нормально. Ладно, мы сейчас не о помидорах.
Да. Господи, проехал Сапсан и человека унес с собой, мне кажется. Вот по звуку так. Или вы здесь? Алло.
Я здесь.
Вы здесь. Звук был страшный абсолютно. Ну, о Медведеве.
Извините.
О Медведеве, давайте.
Да. Да, значит, что хочу сказать. С точки зрения того, что вот он сказал, что не будет президентом, ну, это было очевидно, все понятно. Как руководитель, конечно, он человек слабый. То, что у него есть юридическое образование, и он может учить других людей, как он хотел, когда он говорил, что если он закончит с политической карьерой, он уйдет в университет, я думаю, что он будет отличным преподавателем. Вот, положа руку на сердце, да, вот это классно. Вот пускай он занимается этим. Политика управления страной, ну, это не его. Это не его.
Не его, вы считаете?
Кстати, да, не еще его. Один момент хотел вам
сказать. А что при нем тогда лучше-то жили в плане финансов, вот люди говорят?
А вы вспомните, кто у нас был премьер-министром на тот момент?
Владимир Владимирович был?
Вот, кто у нас был внутренней политикой занимался в стране. Поэтому мы жили хорошо.
Да, то есть...
А внешняя политика, она, ну, вы же сами понимаете.
Ну, а что, Грузию на место поставили, было дело, при Медведеве?
Грузию поставили, да, но все же...
Ну, давайте так, не Грузию, а грузинскую власть тогдашнюю, давайте. Не Грузию, а грузинскую власть. На место поставили быстро. При Медведеве все.
Конечно. Ну, военка у нас нормально действует. Там и... Неважно, кто был бы Медведев, был бы Путин.
Попытался подружиться с Обамой, перегрузку делал. А, перезагрузку, простите.
Вот правильное слово, попытался.
Ну, пытался, да.
К сожалению, с этим человеком невозможно дружить.
Ну что, и Брежнев пытался дружить с американцами, и Горбачев пытался дружить с американцами. Мы иногда осуществляем эти попытки.
С Рейганом мы тоже пытались дружить, и все мы пытались. Ну, холодная война как была, так она и есть.
Да, ну пытался.
Сейчас она уже стала более обостренной.
Ну, пытался.
И будет дальше хуже.
Ну, это понятно, но она-то обостренной стала не при Медведеве.
Абсолютно нет, она стала обостренной после Второй мировой войны, когда началась холодная война.
Давайте так, у нас не были безоблачные отношения с Америкой, безусловно, но при Медведеве было получше чуть-чуть, чем сейчас, согласитесь? Это признают все.
Да, согласен. Тогда просто не было особого повода, была Грузия единственная, но там вовремя, скажем так, мы подавили.
Так может быть не так плох Медведев? Может быть, находил дипломатические пути, мог что-то решать? Может быть, он был такой
царь мира? Я думаю,
что к нему
больше снисхождение было со стороны других управленцев, других стран. Вот,
это же хорошо.
Путин был раздражителем, а Медведев, скажем так, человек, с кем можно было как-то...
Ну, так это же хорошо. Так это же хорошо, если он может договариваться, ему легче это делать. И им легче с ним общаться, например. Например, Владимир Путин жестче, и им сложнее с ним. А Медведев мягче, им легче. И ему легче. Всем легче.
Да, ну, да. Ну, последствия, скажем так, управления Медведева все же сказались. Это вот все штучки, которые ЦБ сейчас устраивает последние несколько лет.
Это Медведев.
Это кошмар.
Это Медведев, вы думаете. Ладно, спасибо большое. Медведев, друг Тигрова. А кто такой Тигров? Николай. Не совсем понимаю. Грузинскую власть поставила на место, только после этого нефть обвалилась, экономика в ступор влетела. Да, прямо после грузинской власти упала нефть. То есть это взаимосвязанные вещи, как вы считаете, да? Что еще? Катар за 20 лет стал самым богатым государством со средней зарплатой $50 000, говорит 209-й. Катар не имеет самостоятельной внешней политики, и если вы наблюдаете за... политикой там, где Катар, его недавно захотели и почти загнали в угол. На него начали давить так, что Катар вдруг начал смотреть в сторону Российской Федерации. Катар — это, вы знаете, когда-то говорили про Россию, там, страна-бензоколонка. А вот есть такие страны, действительно, бензоколонки, которые вот занимаются нефтью и газом, например, и все. И все, и больше как бы ничего. И при желании, например, добрые американцы могут принести туда демократию. Очень быстро, эффективно, на ракетах. И все это прекрасно понимают. Поэтому сытая жизнь Катара и сытая жизнь России — это разные вещи. Ну, разные вещи. Вы сами понимаете. Либо надо жертвовать своей независимостью. Мы пытались это делать в 90-е, это ни к чему не привело. Поэтому считаю вашу линию разговора тупиковой, если вы позволите. Так, что еще интересное? Так, ракета упала, тоже достижение, пишет 87-й. 87-й, ну согласитесь, вы оскорбляете свой мозг этим вопросом. Я объясню, почему вы оскорбляете свой мозг этим вопросом. Потому что ни один здравомыслящий человек не скажет, что когда ракета падает, это достижение. И... пытаясь задать этот вопрос или задавая его, вы рассчитываете на что? То есть это глупо. Вы рассчитываете на то, что вам скажут, что упала ракета, это очень хорошо. Это, конечно, провал, когда падает ракета. Но при этом вам могут привести другую статистику, да? Как падают ракеты у американцев, сколько ракет из наших полетело, сколько из них упало, ну и так далее. И сказать, ну, ребят, у нас есть удачные запуски, есть неудачные запуски. Говорят, естественно, про неудачи в основном. Почему? Потому что ну, так устроены новости. Что говорить о хорошем? Ракета полетела? Ну, полетела, и черт бы с ней. Это как булава, которая падала, потом полетела, и всем стало плевать. Ну, обратите на это внимание. Мы все усиленно обсуждали булаву до тех пор, пока она не полетела. Как она только полетела, всем стало все равно. Поэтому, естественно, когда падают ракеты, и мы теряем на этом деньги, государство теряет на этом деньги, бизнесмены, все теряют. Это очень плохо. Это очень плохо, все понятно. Так, смотрел Катар в сторону России, оказался в объятиях Ирана, Сергунчик говорит. Ну, в объятиях Ирана тоже нужно понимать, что Иран в не самом удобном положении сейчас находится, и мы знаем, что против Ирана выступают и Соединенные Штаты Америки активно, и они выступают против создания Ираном ядерной программы. Иран никак не может доказать, что у них эта программа только мирный характер носит, и они не собираются давать там какое-то ядерное оружие, а американцам абсолютно плевать на их доказательства. При этом именно Иран и Турция и Россия уже встречались, это была конференция в Сочи, Ялта-2, как это говорят некоторые, и решали будущую судьбу, да, вот судьбу Сирии. Там не было Америки, если вы обратили внимание. Плюс к этому есть еще одна новость по Ирану. Иран начал поставки нефти в Россию. Вы удивитесь, наверное, да? Поставки нефти в Россию. Иран. Вы скажете, зачем нам нефть, у нас своя есть. Будете смеяться, Иран будет нам поставлять нефть, а мы в ответ на это будем поставлять продукцию свою. То есть они нам нефть, а мы свою продукты какие-то, медицинское что-то. Вот смотрите, значит, медикаменты, товары первой необходимости, продовольствие. Все, мы будем им отдавать. То есть мы, по сути, торгуем без долларов, так условно говоря. Бартерный обмен. И мы берем у них нефть, а потом сами будем нефть эту продавать, как хотим, правильно? Мы же нефть-то можем продавать, мы ее и будем продавать, как мы хотим. А Иран вынужден менять свою нефть на наши продукты. Завидное положение у Ирана? Нет. Помогаем мы Ирану? Да. Помогаем мы на выгодных условиях для нас? Да. Выгодно ли это Ирану? Да. Вот вам Иран. Может ли Иран в отношении Катара принимать самостоятельное решение в связи с этим, если мы с Ираном так, ну, не то, что самостоятельные, да, а решение без нас принимать? Наверное, нет. Ну, я предположу, что все-таки придется с нами как-то согласовывать определенные решения, если они будут бить по нам. Понимаете, о чем я говорю? Потому что мы скажем, ну, послушайте, мы вам помогаем, мы работаем в спайке, вот работаем по Сирии, вот работаем по нефти. Ребят, ну, вы принимаете сейчас решения по Катару, которые бьют по нам. Давайте не будем. Ну, давайте не будем, договорились. Так, что еще? Только после Осетии наше началось перевооружение, когда одна треть техники осталась на дорогах, говорит Михалыч. Прогнемся хоть на сантиметр, закончим как индейцы. Есть дурачки, думающие, что наша проблема в гигантизме, дескать, разделять нас и живем, как индейцы, заживем. Тушинский житель пишет. Он говорит, нельзя останавливаться. Но мы все про Медведева. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Лариса.
Да.
Вот слушаю.
Да.
Мужчины удивительный народ. Им бы только воевать, какой-то авторитет, президент, не президент. Все равно не все единомышленники. Неважно, что-то дают для населения, что-то нет. Ну, те, кто у власти. Понятно, что они стараются для нас. А сами
то есть,
мы вообще стараемся для своей страны.
То есть вы предполагаете...
Вот мы видим, у нас пробка 9 баллов. В каждой семье не по одной машине. Люди на земле не хотят работать. Вот в деревню едешь, даже никто картошку не садит. Корову не найдешь, чтобы молока взять. А мы все судим государство.
Спасибо большое. Потому что не надо это никому. Не садит никакого. Никто не сажает картошку именно потому, что ее можно купить в магазине. И выходит дешевле и проще, и не нужно тратить деньги. То же самое с коровами, молоком, мясом и всем чем угодно. В селе, в котором я жил несколько лет, уже открылось два магнита, и вот открывается одна пятерочка. Жители сел не выращивают практически ничего. В основном, если выращивают, то это скотинка какая? Это свиньи, поросята, да, там, и птица. и птица. И то в основном это делают по приколу. Ну, типа, живу на земле, выручку я свинюшку себе. А так выгоднее уже давно покупать, и люди это прекрасно понимают, и никто, в общем, на земле не работает именно по этой причине, а не потому, что он не хочет работать, и он очень ленивый. 18.30 новости. В 18.35, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А что там с олимпийской формой? Зизидрон говорит, я не знаю, что с олимпийской формой. Я посмотрел на нее, ну, как бы, ну, не знаю, на меня впечатление не произвела. Какая-то она, ну, как мне показалось, гоповская, что ли? Ну, я не знаю. Ну, я посмотрел, ну, мне не понравилось, вот так. Мне кажется, предыдущая форма была интереснее. Может, свет так упал, когда фотографировали, потому что я посмотрел, темные фотографии были вот с показа, может, что, но мне не понравилось, я говорю откровенно вам, просто вот мне не понравилось, а там уж как хотите, так и решайте, это уж на вкус и цвет. Я единственное не понимаю, если нашу сборную не допустят до Олимпиады, зачем шили олимпийскую форму? Хотя, конечно же, было бы странно, если бы не было олимпийской формы и нас вдруг допустили, да? И все как есть, все в своем. Комбикорм дорогой, пишет Сергей. Да-да-да, да, я вас прекрасно понимаю. Поэтому и говорю, что у некоторых наших людей странное представление о селах, и они думают, что там люди живут и выращивают скотину. Это очень смешно. Ну, то есть, никто этого уже и давно не делает. И ладно бы хоть у меня спросили в плане, ну, вы же не родители сами живут в селе, у меня бы спросили. Ну, задали вопрос: Леш, слушай, а как там у вас, выращивают скотинку? Я бы сказал, да нет, конечно, слушай. Еще в те времена, когда я был в школе, уже все потихонечку избавлялись от нее, потихонечку. И по приколу выращивает кто-то там яблони, есть вот сад, да, у людей. Есть там огурчики, помидорчики, они же вкуснее, когда свои. Ну, они правда вкуснее, потому что не отстой вот этот вот непонятно как выращенный и за сколько дней. Да, этим люди занимаются. Могут держать там курочек, они яички несут, пожалуйста. Ну, не яички, а яйца. Яички это половое что-то уже. Ну, вот, яйца, куриные яйца. Ну, вот это можно, да. Сами куры, конечно, если это не сушки, их жрать невозможно вообще. Вот просто настолько невкусно. С них максимум можно бульона наварить нормального. А так мясо жесточайшее. Просто его невозможно есть. Он в зубах застревает. Вот. На Аде классический темно-синий, лучшая олимпийская форма, пишет Дмитрий. Вот поэтому белорусское молоко вкуснее, пишет белорус. Белорус по-другому и не мог написать. Если бы белорус говорил, что белорусское молоко хуже, какой бы это был белорус? Конечно же, белорус, самое вкусное на свете молоко – это белорусское молоко. Что тут скрывать? И вы спросите меня, а как же я так могу? Я же в России живу, и вот так вот вдруг говорю, что белорусское молоко самое лучшее. Да просто потому что я настолько люблю Белоруссию. Беларусь! Сейчас, чтобы все, никто, чтобы не обиделся, кто по-русски говорит и по-белорусски, значит, Беларусь и Белоруссию вместе, я настолько сильно люблю, что я готов отдать пальму первенства нашим белорусским братьям. Что мне с ними соревноваться? Конечно, самое вкусное белорусское, не вопрос. Белорусское молоко плохое, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн. Что вы рознь сеете между людьми? Зачем вам это надо? Так, ладно, чем бы вас так это поразвлечь по-настоящему? А, вот чем вас поразвлечь. Вас вчера развлекали по-хорошему и без меня, когда отключили отопление на востоке Москвы. И 2 миллиона человек остались без тепла дома. Просто не было тепла, и горячей воды не было, батареи все замерзли, все начали мерзнуть. Расскажите про этот ад, мне просто интересно. Я сам живу в Перове. В Перово, да, я говорю, ну, в Перове. У меня просто так холодно. Потому что панельный дом, угловая квартира, комната как раз вот эта с двумя окнами замечательная. Окна деревянные. Их повело уже давно и окончательно в эти дыры свищет. Да, я заклеил скотчем, но не сильно помогает. В целом просто мерзну, потому что холодно. А люди мерзли, потому что им отопление отключили. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва.
Да.
Ну, я, собственно, не мерзну. Я живу в кирпичном доме, в сталинском, в хорошем. качественном, вот, в центре. Волнует меня только одно, понимаете, только одно, что я уже второй час стою на большом каменном мосту.
Да?
Вот это меня сильно волнует.
А что вы там стоите-то? Уходите.
А я подумываю просто о покупке вертолета, понимаете, но у нас не разрешают летать пока.
Так вы что там стоите-то, я не понимаю?
Я не знаю, я сам не знаю, понимаете.
Не,
я
вы стою... уходите, все.
А не, так я хочу, вот тут один товарищ ушел вот в туалет, понимаете, и прям писит с большого каменного моста.
Да вы что?
Вот, серьезно, ну а что
делать? Это некрасиво.
Не, а ну а как?
Некрасиво, это? Неправильно.
Что? Ну, не, нечего делать.
Так вы в машине, что ли, стоите, я понять не могу.
Да, конечно.
А, ну что же вы, да? Я тут думал, вы встали на большой каменный мост, стоите там,
а,
понять
не
могу.
Не, ну я много раз здесь стоял, когда маленький был. Нет, сейчас... Вот некоторые... Причем, вы знаете, самое удивительное, да, все говорят, там, плохо живется. Вот я стою, я сам сижу...
И хорошо живется.
В X5, да? Вот напротив меня стоит Range Rover, значит, тут подальше стоит Audi A7, еще новый Discovery. В общем, я даже машины меньше... Меньше, чем, ну, там, за 2 миллиона рублей, там, я не вижу. И как-то вот все так жалуются. И у меня вопрос только один. Когда я выезжаю на дороге Москвы. Вот вы все те, кто жалуетесь, вы как машину-то покупаете?
Как? Берем и покупаем. Но раньше мы могли на эти деньги купить две таких машины, а сейчас одну.
А-а-а, все, я понял.
Тогда все, да, конечно, конечно. Это же, понимаете, подойдите к самому богатому человеку, попробуйте занять у него денег. Попробуйте, просто, вот если у вас есть богатый друг, займите у него денег. Старик, нужны деньги. Старик, сейчас все в обороте, сейчас все в бизнесе. Сейчас денег нет, не хватает денег. Как дела, старик? Да все нормально, но денег, конечно, катастрофически не хватает. Вам ответит так любой человек, у которого есть деньги. Сейчас денег нет. Слушай, я готов тебе помочь, но вот сейчас конкретно денег нет. Сейчас все в обороте у меня. Дефицит общения у мужика, пишет Павел. А на что ты копишь? За 32-шка с евроремонтом в Перово, пишет Сергунчик. Я вообще не коплю, Сергунчик. У меня другая проблема. Если хотите, я коротко могу объяснить, в чем заключается моя проблема. Моя проблема заключается в следующем. Мне некогда заниматься вопросами недвижимости. Просто не существует на это времени вообще. Я как-то пытался этим, ну, в смысле же, надо посмотреть, что-то может купить, где-то жить, и все, я не могу этим заниматься долго, просто не могу, физически, вот, когда-нибудь, возможно, я этим займусь, но сейчас нет, мне вообще плевать, где я живу, как я живу, мне главное, что я могу прийти, лечь спать, встать и уйти, у меня есть комп, и я могу на нем работать, вот, основное счастье, мне просто не до этого. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей!
По
поводу белорусского молока.
Так мы не по белорусскому молоку. Ну, мы же понятно, говорим, потому что у нас люди замерзали вчера.
Ну, вы знаете, все какие-то рафинированные стали, на самом деле. То ли разучились обогревателями пользоваться, то ли не готовы к этому, но как-то обмякли все, стали сахарные.
Не, ну слушайте, ну к хорошей жизни быстро привыкаешь. К хорошей жизни быстро привыкаешь.
В том-то и дело. Когда в поле ходили в туалет, тогда готовы были к любым вообще.
Ну вот, если вы сегодня Сергей Даренко с утра слушали, нет?
Конечно, конечно.
Вот, он там говорил про унитазную революцию, насколько я знаю, в Китае. Слышали?
Да, что-то? Да, да. Ну, вы знаете, я в Комсомольске на Амуре имел возможность в школе ходить в нормальный туалет.
Да.
Вот, но техничка там всегда открывала окно, и зимой, конечно, сосульки.
Да, не, я к тому, что вот я как зашел на тему, спасибо большое. Вот сегодня как раз главный редактор наш рассказывал про вот эту революцию, которая должна произойти в Китае. Туалетная революция, да, унитазная, туалетная. И я прочитаю вам новость, это свежак. Туалетная революция добралась до сельских районов Китая. Раньше отхожее место в домах жителей в провинциях Хэбэй представляло собой отверстие в полу над выгребной ямой. Но недавно местные власти установили в домах жителей деревни современные вакуумные унитазы. То есть революция. У них нет унитазов, у китайцев. Это тем, кто все время хвалит Китай. Неимоверно. Как в Китае живут? Как в Китае? Вот видите, у них еще пока нет унитазов. А мы привыкли к хорошей жизни. Мы уже давно пользуемся унитазами. У нас все хорошо в этом плане. Работать как китайцы мы не хотим, а вот туалет у нас лучше, понимаете. Есть у нас унитаз. Замечательно. Вот. Мы, конечно же, привыкли, что машинка стиральная стирает все сама. Ничего на руках мы уже давно не стираем. Нам это не нужно. Естественно, мы привыкли к этому. Мы привыкли еще к тому, что можно заказывать пищу, и нам ее привезут в достаточно короткие сроки. А если кто-то
на 5 минут задержится, то можно его разорвать в клочья, этого человека. Да, мы привыкли к этим вещам. И мы требуем большего, естественно, потому что ко всему хорошему привыкаешь. А так по-хорошему, отними у человека стиральную машину, забери у него унитаз из дома, просто забетонируй. Вот и все. Вообще, совершенно другой будет человек. Ему некогда будет рассуждать на тему политики. Он будет искать, где сходить в туалет и не замерзнуть там. Он будет руками все это стирать. Пеленки. Памперсы вот эти все, подгузники, да, детские. Раньше же не было. Пеленки. А пеленки стирались потом на руках. Не у всех были стиральные машинки. Ой, как хорошо. А сейчас мамочки, невозможно выспаться, дети мешают. Но и отходят. Если бы вы знали, как ваши родители вас воспитали и как они вас на ноги ставили, вы просто кайфуете. Вы просто взяли одноразовые все эти подгузники. Вот он туда, простите, да? Ну, сходил, выбросили и все, и дальше пошли. Кайф, а не жизнь. Чего не рожать? Рожайте. Ну, естественно. Унитазы у нас давно, туалетная бумага не очень. Газа у половины страны нет. В деревнях гадят в люфты. Я из деревни, Алексус, что вы мне рассказываете, какие люфты? Ну какие люфты? Если вы подмосковные дачи называете деревнями, эти все свои СНТ потрясающие, так это не деревни никакие. Это просто не деревни. Ну, вот. Да и то люди, которых хоть какие-то деньги есть, они себе делают специальное устройство, выгребную яму, это все улетает. Потом это все чистится. Я уж не знаю, раз в год, может быть, чаще, чем раз в год, вывозят, специальные машины ездят. Чего рассказываете? Прямо ходят в люфт. Ой, с какой ты деревни-то, пишет Скиф. Да рассказывал уже 150 тысяч раз, уже надоело рассказывать. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Короче говоря, вчера лишились света и поняли, люди поняли, точнее, отопление, и люди поняли, как хорошо они живут на самом деле. Вы вчера ощутили, как на самом деле вы хорошо живете? 7373-948, алло, здравствуйте.
Да, Алеш, добрый вечер.
Да.
Андрей Молдав.
Да.
Слушай, тут все такие, прямо, это, не знаю, как будто все из города, родились все в городе.
Ну да.
Все они из деревни, ё-моё.
Да не все.
Только я и ты, по-моему, да?
Чего?
Только я и ты из деревни.
Вот мы вдвоем.
Да, мы знаем только, как жить в деревне.
Да.
Только плачется, и все.
Да,
нету,
да.
Тепла, нету.
Не, ну согласитесь, газа, согласитесь, мы привыкли к хорошей жизни. Вот просто этого не замечаешь. Вот то, что у нас
нет,
есть.
Я не. Слушай, я привык к хорошей жизни, ну. Но я не забываю, откуда я.
Во, и я тоже иногда вспоминаю. Недавно, я говорю, самая классная история. Недавно приехал моего товарища, брат. Я уже рассказывал несколько раз про него в эфире. Он мечтает стать рэпером, он пишет рэп. Ну, вот, и он рассказывает, как он станет рэпером. И я понимаю, что у него денег нет, ничего нет. Вот, живет он, где приходится пока, да, вот такие дела. Но, тем не менее, я увидел вот этот порыв его. Внутренний, как он хочет что-то делать, как он живет мечтой. Я посмотрел на него, подумал: эй, а где тот Гудошников, который был раньше? Где тот Лешка, который по-настоящему зажигал, верил в мечту? Понимаешь, приуселся в тепленьком местечке в одном, в другом, сижу, деньги зарабатываю. А где мечта? Я похоронил мечту. И вдруг я опять загорелся. Опять загорел, я посмотрел на этих ребят. Я вспомнил себя. Я вспомнил себя 10 лет назад. Я вспомнил себя 15 лет назад. И понял, что, ребята, ни в коем случае нельзя тормозить, ни в коем случае нельзя останавливаться. Надо развиваться постоянно. Забронзовел, черт побери, забронзовел. Поняли? Ну, и может, не забронзовел, так вот, жирком покрылся в каком-то метафорическом смысле. Почувствовал сладкую жизнь. На тебе свет отключить разок, отопление отключить, вспомни, кто ты есть, вспомни свои корни, помни, что есть вещи на порядок выше, слышишь вообще? А, улыбка русской девушки, сравни ее с импортной овечкой, что как икру их мечет. Вот, касту цитирую, тоже детство, как вас зовут, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Роман из Пробки.
Да.
Ну, я вот, кстати, заностальгировал тоже, знаете... Жил раньше в таком, ну, не барачном, конечно, доме, да, но ходил на улицу. Вот, представляете, 4-летний ребенок, минус 30, зажав в кулачке газетку. Ой, блин. И вы знаете, что интересно? Вот вы зря говорите, что о революции в такие моменты не думаешь. Я думал.
Думали о революции?
Да.
Ну, думать...
произошло.
Нет, думать можно про революцию, и мы все это пытаемся анализировать. Я просто к тому, что вот человек звонит и... Вот сейчас уже... Они все произойдет, и эту вперед. Вот это. И у меня сразу, боже мой, откуда звонит человек? Из какого века, в принципе, почему у него телефон в руках? Он реально не видит ситуации, что ли? Он не понимает, что люди стоят в девятибалльных пробках в собственных машинах ценой минимум в лям. Volkswagen полумиллион стоит сейчас. Все, это ниже некуда уже. Ну, в смысле, все. Это самые простецкие машины. Polo, Solaris, там, Vesta. Ну, примерно лям. Ну, чуть подешевле, может быть, стоит. В пробках стоят люди. Дешевле машины не найдешь. Очень плохо мы живем. Как вообще надо что-то делать скорее. Да, китайцы жили хуже, чем в СССР. Сейчас Китай обгоняет эту страну, пишет Виктор. Ну, только если бы демократов не было у нас в 90-е, может быть, и не обгонял бы сейчас Китай эту страну, как вы говорите. Ну, у нас же были демократы. У нас же не разогнали никого на площади Тяньаньмэнь, понимаете? У нас же решили построить новый мир опять сызнову, понимаете? У нас же как принято разрушить, а потом заново строить. Разрушить, а потом заново строить. Ну, ведь поэтому я и говорю каждый раз. Эволюционный путь развития. Ребята, эволюционный. Революции нам не нужны, я вас умоляю, пожалуйста, без революции. Революция всегда откидывает любую страну, всегда, на несколько лет назад. Потом приходится это наверстывать. Чтобы быстро наверстать, большие жертвы обычно приходится, да? Приходится жертвовать многим, в том числе и людьми, конечно же, и, может быть, миллионами людей. И если вы посмотрите на историю Советского Союза, конечно же, для восстановления страны, для того, чтобы страна стала мощной, для индустриализации, большие жертвы были принесены этой страной, нашей любимой страной. Были принесены огромные жертвы, на которые каждый из вас вот сейчас не согласится ни за что. То есть, условно я говорю, а вот сейчас давайте-ка вы вылезайте из своих автомобилей, минимум миллион стоящих, и давайте-ка езжайте-ка строить железную дорогу где-нибудь. Новый БАМ, давайте-ка, идите-ка постройте нам что-нибудь новое, бесплатное. Вас там будут кормить, вы будете жить во времянках каких-нибудь, и вот стройте, давайте, все, удачи. Чё-то у меня есть подозрение, что вы не согласитесь этого делать. Энтузиазма-то столько нет у вас, да, правильно? Передай москвичам, что если будут продолжать Навального поддерживать, воду отключат на неделю. Инфа 100%, говорит Пивняк. Очень, кстати, смешно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Стахи, Москва.
Да.
Живу в Измайлово тоже. Вчера вот просто воду отключали, я вообще поражаюсь. Люди пишут, что в свитерах спали, да, закрываются окна, консервируются квартиры и все. Единственное неудобство, это с ковшиками нужно было там вечером, да, мыться. Вот.
Всего день.
Все, собственно.
Всего день. А я вспоминаю 90-е, я вспоминаю Западно-Казахстанскую область, я вспоминаю город Уральск, где постоянно отключали воду и отопление. Все просто постоянно отключали. Свет, вода, отопление. Свет, вода, отопление. Это был ад. С другой стороны, все равно это была квартира, по крайней мере, и, наверное, если сравнить с тем, как жили мои предки в начале 20 века, до революции, хотя до революции некоторые жили не так уж и плохо у меня. Конечно, дворян-то не было, но, тем не менее, были так хорошие крестьяне такие, нормальные, крепкие мужики были, нормальные. Ну вот, ну и ладно, а вот в общем население, конечно, да. Где, что, какие-то унитазы, что ли, были? Ну, вот нет, конечно. Как в китайской деревне сейчас живут, вот примерно так же и жили. Ой, как хорошо было. Слушайте, интернета не было. Вообще ад какой. Радио не было. 7373948. Вот некоторые люди склонны романтизировать прошлое. Я презираю прошлое. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
В хорошем смысле презираю, естественно.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
В общем, по поводу вчерашней отключки воды. Меня зовут Сергей, Москва. Да. Я 25 лет прожил в Таджикистане. И прошли вот эти вот 7 кругов ада после развала Советского Союза.
Да.
Поэтому мне, в принципе, вчера было абсолютно не страшно.
Но немножко вспомнили было.
Старые окна, не пластиковые.
Алло.
Алло, Алексей, я вас...
Да, говорю, ну вспомнили былое немножко. Поностальгировали.
Ну да, как-то вообще не парились. У меня маленький ребенок, никто в свитерах не спал, в футболочке обычно, как всегда, в общем, никаких изменений.
Да, нормально. Я даже, знаете, как, сейчас я вам расскажу, хотя это, конечно, опасно, можно так заморозить 2 миллиона человек. Кто-то помрет, потому что он не проходил все эти круги ада в Таджикистане или там в Казахстане и не переезжал в Россию, ну, не занимался этими вещами, не пытался найти себя на руинах Советского Союза, так скажем. Ну, жил себе и жил в одном городе всю жизнь и несколько поколений. А так, я помню, я сижу, опять же, вот, квартира, первая, я сижу, и что-то вечер, ничего такого вроде бы, и вдруг свет отключается, не так давно было. Отключили, ну, наверное, минут на 10, но тем не менее, вот отключили, я думаю, у меня телефон-то работает, но Wi-Fi-то уже нет, как бы. Я такого выключил, думаю, опа, и сразу в памяти, Уральск, отключенный свет, как всегда, свечка. Или лампы керосиновые еще мы использовали. Вот, ну, вообще свечка. И вот мы сидим с отцом на кухне, горит свечка. Он сварил свеклу, вот, нарезал ее, посолил, налил растительное масло и ест. Я говорю, как ты можешь есть это? Типа, это же невкусно. Это же тебе не кукуруку. Тогда кукуруку это было пределом мечтаний. Представьте себе, ваши дети вряд ли будут радоваться Сникерсу сейчас, так как мы это делали в свое время. Или какой-нибудь вафли кукуруку. Вафли, представьте, мы радовались. И вот он говорит, нет, это очень вкусно. Потом поднимает так вот на вилке, показывает мне. И на просвет говорит, смотри, какой цвет рубиновый. Это вкусно. И я думаю, черт побери, это очень вкусно. И я тоже ел свеклу эту сидел, понимаешь, что? И я подумал, черт, есть у меня свекла или нет? Вот в этот раз, когда есть или нет, интересно, есть свечка просто поставить и пожрать ее. Вот как тогда, я старый дед, понимаешь, повспоминать. Ну, пока я думал об этом, свет уже включили. Ну что, брюква отличная еда для рабов, коими мы остаемся до сих пор, пишет Пивняк. Я вам очень сильно сочувствую, раз вы остаетесь рабами до сих пор. Может быть, вы рабы своих штампов? Нет? Ладно. Но, тем не менее, проектировщики роддома в Петрозаводске забыли про столовую и туалеты. Вот сегодня скандальная история. Построили роддом, столовую не стали проектировать там и строить. И туалетов тоже нет, и душевых нет. И сейчас Роспотребнадзор в этом пытается разобраться. Как так можно было спроектировать дом и его построить? Очень смешно, мне кажется, да? И грустно одновременно. Так, как Салтыков-Щедрин бы хорошо, наверное, это все обыграл. Или Гоголь. Было бы прекрасно, я думаю. Ну, так вот смешно немножечко. Ладно. А, и, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня заявил, что бедность остается одной из самых кричащих проблем в России. Мне нравится, что он это заявил вслед за Кудриным. Кудрин сначала говорит, это кричащая проблема. Теперь Медведев говорит, это кричащая проблема. А я задаюсь вопросом, а кто это сделал? А кто это сделал? Что, я, что ли, в движении?
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Где вы едете, что видите, рассказываете в Москве сегодня? 8 баллов, очень серьезные пробки, да. Вот сейчас, в данный момент, 8 баллов у меня показывает Яндекс. Не знаю, что он показывает конкретно у вас. Давайте, где едете, что видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Цивик 9. От Ярославки до Люблинки ровно 2 часа, угу. А сделали это нынешние строители.
Угу. Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте.
Угу.
Сейчас, секунду. Стою от Бутова до... Вот Капотни уже проехал в час.
Угу.
И, кстати, это по поводу темы. Знаете, я тоже как бы родился... И жил до 24 лет в общежитии, где в душ надо было через дорогу ходить, а чтобы в туалет на первый этаж.
Да.
Вот. Но это не значит, что мы должны возвращаться.
Не, мы не должны.
Я согласен, можно пережить, как бы это не страшно. По поводу томат итальянских. Где вы видели вкусный итальянский томат? Что это за знаменитый томат?
Не знаю, я так смотрел кино, они все время едят. Вот как же это назывался, сериал про итальянцев-то, которые...
Как продать. Самый лучший томат, это розовый рай называется.
Да,
по поводу
розовый
зерна
рай.
Все время вы говорите, зерно мы экспортируем, потому что там его хранить негде и перерабатывать нечем. А самое обидное, то, что мы получаем наше зерно уже в готовой продукции.
Это как с нефтью, это как с нефтью и бензином. Я понял, спасибо большое. Вы говорите, негде хранить зерно. Прикольно, потому что Советский Союз закупал зерно иной раз.
Почему вот, может быть, ответите? Ну, знаете, как-то тут вместе пытались, как это, побороться за урожай, при этом закупали. Странно. Так, итальянские томаты вкусны, пишет Михалыч. Я смотрел в кино просто. Потом, когда приехал в Италию, жил стереотипами, искал там томаты, понимаете? До тех пор, пока не понял, что они, в общем, такие же. Ну, подумаешься, помидоры. Ну, помидоры — это те же самые томаты, если что. Золотое яблоко, помидор. Не, серьезно, это так переводится, золотое яблоко. Все, сейчас давайте новости. А после этого ко мне в гости должен прийти Дмитрий Дьяченко, это российский режиссер кино и телевидения, который снял фильм «Последний богатырь», самый кассовый фильм в истории Новой России, так скажем. Девятнадцать часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 30-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! И сегодня в гостях у меня российский режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер и монтажер Дмитрий Дьяченко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот в прокат уже вышел, уже, наверное, скоро закончится прокат фильма. Вот «Последний богатырь» — это ваш фильм, вы сняли. И он стал, этот фильм, самой кассовой картиной среди всех, что выпускались на территории СНГ и вообще вот в Новой России.
Ура!
Да, правильно?
Да.
Правильно. А вы, ну, я предположу, вряд ли ожидали, что такой результат будет.
Да, конечно, не ожидали. Я очень скромно отношусь к своему творчеству. Всегда есть надежда, что будет какой-то прорыв, что вот-вот-вот он наступит. И когда он наступает уже на 15-м фильме, это как-то уже, ну... Думаешь, ну, наконец-то.
Наконец. То есть слава к вам, так скажем, пришла...
Подкралась, да.
Не сразу, далеко не сразу.
Долго где-то задержался в пробочках.
Слушайте, ну а сколько конкретно картина на данный момент собрала?
Сейчас, с учетом СНГ, примерно 1 600 000... Ну, я сейчас не знаю точно, 1 680 000, ну, 670, вот так.
1 680 000. А как думаете вообще, почему?
Ну вот, не перестаю я как бы задумываться над этим вопросом, отвечать на него. И каждый раз, вы знаете, каждый раз пытаюсь понять, в чем причина. Мне кажется, вот здесь некоторые совокупность.
Я просто читал, некоторые говорят, школьные каникулы, семейное кино, сама тема. Вот.
Ну, вы знаете, с одной стороны, все факторы важны. С одной стороны, хочется сказать, что да, и школьные каникулы, а с другой стороны, хочется и не упустить тот факт, что и сам фильм вроде неплохой, и хорошо мы над ним потрудились. На самом деле, это сложная совокупность того, что мы задумывали, и того, что получилось, и того, как это все продавалось. Понимаете, потому что задумывался изначально продукт для широкого зрителя. Специально в сценарии закладывались такие закладочки, которые будут интересны и маленьким, и молодежи, и старшему поколению. И то, что герой выбран такой, и то, что он в современном мире, и его профессия такая не совсем обычная. Все это работает на то, чтобы было интересно основной аудитории, молодежной.
Ну вот я, кстати, анонсировал ваш приход в Инстаграм и попросил пользователей, да, подписчиков своих задавать вам вопросы. И вот среди вопросов пользователь Света Мосс задает, вот где почерпнули идею такого смешения времен и стилей, раз уж вы сказали об этом.
Ну, вы знаете, идея-то сама не нова. Очень много сделано фильмов с 80-х, с 90-х годов, когда... из современного мира попадает в какую-то сказку, в древний
мир. Я понимаю, но то есть это все-таки...
Эта идея сама не нова. Вот другой вопрос, как ее сделать? Каким должен быть этот герой? Понимаете, он у нас не совсем героический, он у нас не совсем такой сразу прям готов весь мир спасать. И вот то, как это сделано, это уже другой вопрос. Ну, это было сделано в первую очередь для того, чтобы соединить современного зрителя со сказкой. Потому что просто скажи, вот сказка. Ну, не факт, что все тут же прям ринутся. Маленький зритель, да, а вот постарше уже с трудом.
Так, может, в этом и секрет, когда ты говоришь сказка, на фильм приходят родители, которые ведут своих детей, поэтому, в общем, и сборы. Семейное кино — это же самое выгодное.
Ну, вы знаете, дело все в том, что не так все просто, потому что семейное кино заканчивается, грубо говоря, в 18:00. А у нас сборы продолжались после 18.
Я сам смотрел ваш фильм после 18,
вот,
после
видите, работы. То есть люди шли, и люди шли старшего поколения, то есть от 14 и старше. Шли кто один, кто парочками, там парень с девушкой, кто вообще группами шли. И поэтому здесь нельзя сказать. То есть это вырвалось за границы просто сказки. Это превратилось в фэнтези, в комедию. Уже даже стало шире, чем семейное кино.
Так, может быть, тогда тема сама, может быть, интересует вот фольклор нашего зрителя. Я знаю, вот успешные мультики были про трех богатырей, но их стало настолько много, что я уже теперь не
разбираюсь. Затерлись уже как-то.
Да, есть ощущение, что они потеряли в качестве со временем.
Есть такое дело. Я их смотрел только через призму того, что я показываю ребенку, ребенку своему их. Но вы знаете, дело в том, что в нашем... фильмик, вот маленький зритель находит свое, какие-то драки, смешную Бабу-Ягу, постарше находит, находит комедии, прикольные шутки, какой-то, очень какой-то свежий, ну, для кого-то, может, не такой свежий, но достаточно свежий стёб и юмор не совсем такой пресный, а еще более старшее поколение находит какой-то отзвук к старым фильмам, к чему-то такому ностальгическому внутри. Поэтому каждый из зрителей находит что-то свое.
Вот эта сама тема, вы ее выбирали или вам ее кто-то подсказал? Как это происходило?
Да вы знаете, как-то вот назрело так у нескольких человек, что и мне предложил Дисней давным-давно снимать фильм по сценарию под названием «Меч-кладенец». Это было очень давно. Потом в компании...
Дисней предложил?
Да, Дисней.
То есть это идея
вы знаете, они сначала...
из океана?
Русское представительство компании Дисней пригласили меня лет 7 назад поучаствовать в создании фильма под названием «Меч-кладенец». Не случилось, потому что все производства локальные прикрыли, как-то вот решили, не надо. И потом прошел год-два, мы сделали кухню с компанией Yellow Black and White, и как-то родилась мысль соединить комедию и сказку. И вот эта идея как-то, ну как, прокатила.
Ну а вот Disney вместе с Yellow Black and White делали эту картину, то есть совместная картина.
Да.
А насколько вообще эта картина наша в таком случае, насколько она российская?
Да вы знаете, на 80%, на 80%.
А вот эти 20% это что такое?
Это вот абсолютно то правильное, то в хорошем смысле назидательное, чистое и светлое, что несет компания Disney в своих фильмах. Что несет она через фильмы Pixar, через сказки. Их через Золушку там...
Нет, у них классные, действительно,
да, мультфильмы. Да, и понимаете, люди да. Ведя своих детей на фильмы Дисней, они доверяют им. Они знают, что в этих фильмах будет то, о чем можно подумать, о чем можно рассказать ребенку, о чем можно вместе с ним поговорить. Это не просто развлечение,
я просто
чуть больше.
Объясню, да, что хочу понять. Дисней вмешивались в сценарий или они вместе со всеми создавали?
Вместе создавали, да, потому что здесь нет, с их стороны не было абсолютно никакого, знаете, давления или вот висит на стене там... 10 пунктов, которые нужно соблюсти. Они, конечно же, эти пункты есть. То есть нельзя какой-то жесткий юмор, нельзя, ну, какой-то прям откровенный какой-то, ну, билиберду нести, да. То есть комедия всегда несет в себе какое-то дурачество и немножко чушь такую, да, в хорошем смысле. В Диснее это немножко больше как бы повернуто к детям. И поэтому, вместе создавая персонажей, мы даже их относительно той комедии, которая обычно, ну, как-то появляется в моем сотрудничестве с Yellow Black and White, она здесь получается глубже, потому что сам бренд Disney диктует более продуманный какой-то подход.
То есть скорее помогли, да?
Скорее помогли, конечно, конечно. Они...
А вот проблемы возникали во взаимодействии? Вот, допустим, они видят так, вы видите по-другому.
Ну, вы знаете, не, это не проблемы, это скорее споры и задачи, потому что мы спорили о том, какой должен быть главный герой.
Угу.
Насколько
и какие варианты были?
Да, ну вы знаете... Первый вариант, который приходит в голову, ну, глядя на продукцию компании Disney в сотрудничестве с Марвелом, это, ну, вот мы смотрим Тор. Он герой сразу, да, они угу. смешные, с юмором, но они уже герой всем видом своим. То есть они не могут, они не мошенники, и все герои, и Капитан Америка, и Железный Человек, и все участники.
Да, они такие изначально крутые, да, защищают они, мир, спасают верно.
Они
его,
они изначально
конечно.
Крутые, они изначально да. харизматичные, умелые, и в них нет какого-то там глобального сомнения, угу. или в них нет перевертыша. Ну, бывает и перевертыши в них, и они тоже сомневаются, и вдруг ступают на какую-то темную сторону иногда, да, как Локи. Но глобально диснеевский герой — это уже сразу что-то героическое. И вдруг мы предлагаем какого-то странного мошенника, который вдруг в нашем мире приспособился, как-то странно себе добывает на пропитание, облапошивая людей, участвуя в битве магов. Угу. Какой-то, ну, подозрительный тип, да, не самый положительный.
Насчет битвы магов претензий не было от канала, где выходит
да
битва?
Нет, нет,
что-то,
но...
что-то подобное, так
да,
сказать.
Да, вы знаете, мы же не прям не набросились с горой сатиры
ну, да.
на эту передачу. Нет, мы показали героя, который ловко манипулирует людьми, которые готовы на эту манипуляцию. Девушка, которая пригласила его совершить некую там, ну, там, знаете, очистить ауру и все такое, она же готова узнать что-то про своего мужа, поэтому это все мы, да, мы готовы всегда пойти на уловки мошенников.
Я вспоминаю фильм сразу, Хэнкок есть такой, если я не ошибаюсь, вот там
да.
тоже такой супергерой, не супергерой, и постепенно им становится.
Да, 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 да. И вот по поводу вот такой трактовки героя у нас были, конечно, споры,
угу.
потому что, ну, странновато, как это родители и дети воспримут такого, ну, не то чтобы негодяя, ну, какого-то странноватого.
А вы какого
типа.
Героя хотели, именно такого?
Я
или...
именно такого хотел, потому что в нем его интереснее рассматривать. Знаете, не писали про хорошую овцу, а писали про заблудшую овцу,
угу.
да, и вот он скорее заблудшая овца, которая на какой-то путь становится.
А Дисней что, они хотели, чтобы он сразу был хорошим?
Ну, как-то не то, чтобы прям хотели, но как-то с трудом сразу вдруг все согласились.
Угу.
Потому что мы все обсуждаем, мы вот за таким же большим круглым столом садимся и долгими, знаете, часами обсуждаем персонажа, как он будет восприниматься, зайдет ли это, будет ли это интересно. И какие-то вещи, ну вот со стороны Диснея больше была, ну вот... больше хотелось вот такого Кощея, как у нас сейчас получился.
Угу.
Потому что там со стороны Yellow Black White, ну, насколько я сейчас помню, больше придумывался Кощей такой смешной какой-то старичок, какой-то, ну, такой более смешливый персонаж.
У вас такой почти из «Игры престолов» получился.
Ну, а у нас, да, получился персонаж более серьезный, более такой харизматичный, тем более еще в исполнении Лавроненко, и при этом в нем очень большое количество какой-то самоиронии, то есть сам артист издевается над этим образом такого, ну, знаете, человека, который чувствует себя и царем, и императором, внутри себя, он как штырь такой, знаете, который презрительно относится к миру и готов нас немножко потерпеть ради того, чтобы мы угу. вместе с ним пошли и совершили какое-то дело. И вот это он очень ловко, Костя, исполнил. И...
Ну, знаете, вот я объясню. Вот когда смотрел фильм, меня одна вещь действительно удивила. Когда герои вдруг собираются, уже вот набралась эта команда, и они отправляются в путь, вдруг звучит саундтрек, и он не с нашим текстом, так скажем. Вдруг какая-то зарубежная западная музыка, и сам текст зарубежный. Это, по мне, не сочетается. Почему так?
Вы знаете, я думаю, что если бы это очень сильно не сочеталось, 7,5 миллиона зрителей не пошли бы на этот фильм.
Дело не, том, ну я же пошел, но я не знал, что так будет. Например, ни с того, ни с сего.
Да, но если было...
Это специальный ход
конечно
какой-то?
Конечно же, конечно.
Это фишка.
Это специальный ход.
Это как когда там Джанго освобожденный идет и вдруг играет рэп. В этом
абсолютно
прикол?
Верно.
Да?
Абсолютно верно. Вы знаете, эта музыка очень хорошо подходит для этого момента.
Mm.
она подходит. И другая музыка, которая там стоит, иностранная, она тоже очень хорошо подходит. Это во-первых.
Угу.
То есть, когда мы для «Кухни», для «Супербобровых», для других фильмов подыскиваем музыку, для, когда я подыскиваю музыку для фильмов «Квартета И», ты ищешь во всем мире эту мелодию, это голосовое какое-то сочетание настолько точно, чтобы оно совпадало с происходящим, угу. И оно может быть любым, оно может быть на каком угодно языке.
То есть вы не ограничиваетесь. Нет, в этом плане, мы не ограничиваем. То есть, что рамки себя не загоняете.
Это первое.
Угу.
А второе, это очень сильно сближает молодежную аудиторию с тем, что происходит.
Угу.
Если бы там была какая-то такая русская, она, это было бы прекрасно, это было бы великолепно.
Но это было бы не так прикольно, да?
Это было бы не так прикольно, в этом было не было бы вау, в этом не было какого-то неожиданного.
Не, может быть, поэтому я это и заметил.
Да.
Потому что такая музыка была.
Это второй факт.
Да.
А третий факт, только после этой музыки на контрапункте играет Стас Михайлов.
Вот я про Стаса Михайлова хотел спросить отдельно, да. Потому что, смотрите, я не спрашивал, фильм будет прокатываться где-то в других странах, кроме СНГ?
Вы знаете, он прокатывался в Германии, и в Германии...
И там остался Стас Михайлов, потому что никто же не поймет, кто такой Стас Михайлов.
Да, в Германии очень большое количество русскоязычного населения.
Это только для русских?
Я вот не знаю, честно говоря, переводился он на немецкий, но на английский его точно перевели. И в Германии он собрал какую-то нереальную кассу.
Да?
Я серьезно говорю. В Казахстане тоже очень много собрал. Ну, Казахстан вообще-то слушает, я думаю, что Стаса
Михайлова. Нет, это скорее всего, да.
Русскоязычное все-таки население. Да.
Я просто хочу понять, смотрите, там же...
Не
там,
везде сработает.
Там же именно шут.
Не везде сработает,
вот.
Конечно.
А тогда его что, заменят? Вы замените его или что?
Ну, это уже невозможно. Мы думали, что вот для иностранного проката нужно поставить какой-то, ну, не знаю... Хулио Иглесиаса.
Своего Стаса Михайлова.
Да, своего,
конечно.
Стаса Михайлова, не знаю, Демиса Русоса с сувениром, да, угу. Еще кого-нибудь, Джо Дассена, там, ну, что угодно, что работает там, не знаю, «Отель Калифорния». Но вот как-то до этого не дошли, потому что это уже, знаете, сильно заняться международным прокатом. Здесь уже на какие-то другие точки изначально нужно построить было все это, понимаете? И
ну, вот
пока
еще,
не добрались до этого.
Еще один вопрос из Инстаграма, из моего, вот Никитин, нижнее подчеркивание Ру, спрашивает. Как пришла идея сделать Добрыню Никитича отрицательным героем, ведь основная аудитория фильма — дети? То есть он говорит, как зачем вы это сделали? Он теперь злодей.
Вы знаете, как один мальчик мне написал в Фейсбуке, почему, объясните, я делаю доклад в школе на тему вашего фильма.
Угу.
И мне пришлось ему очень подробно и четко объяснить.
Вот нам объясните.
Дело все в том, что Добрыню обуял недуг, который свойственен каждому из нас.
Любовь?
Нет.
Он влюбился в женщину?
Нет, он позавидовал своему другу, потому что он почувствовал себя вторым. Мало того, что на это его натолкнула его жена, Варвара.
Угу.
То есть каждый из нас может послушать свою супругу, а она скажет: «Дорогой, ты вот сидишь...»
Я понимаю, но это же тот былинный герой. Это герой в классическом понимании, который не,
вот, дальше не может... Дальше наступает такая вещь,
так,
под названием постмодернизм. Что это такое? Это когда берется всем известный герой,
угу,
и представляется не в виде картонки, ну вот очевидной какой-то вещи, к которой мы привыкли уже.
Безусловно.
Ну вот такой ярлычок, который висит всегда на Добрыне.
Да.
Вот он третий, да? Или он второй.
Да.
Вот они, три стоят, и он не по центру, и он... И вот мы начинаем понимать, пытаться понять, что у него в голове, как у реального персонажа, mm-hmm, как у человека, что у него может быть в голове. Как он вдруг, вот он долго ли мирился с Ильей, с Ильей Муромцем, как они, ну они дружили, воевали, там Соловья Разбойника вместе там замочили или что-то там с ним сделали. То есть,
смотрите, вот ваш главный герой, да, это не совсем герой изначально.
Да.
И сами герои, они очеловечены.
Они очеловечены. В этом смысл сказки. Потому что раньше всегда, даже в советские времена, сказку трактовали всегда как некую пародию.
Угу.
Вспомним, там у Роу:
«Кощей, тощий старичок, который над златом чахнет». Баба-яга такая здесь завязана, у нее платочек на лбу, и она такая тоже гротесковая.
Да.
То есть она как бы реальная, но она почему-то сильно, у нее черное лицо, перечумазенное такое, она смешная, какие-то другие герои, они тоже, или там водяной вытаскивает должок, волосатый такой палец, да, и они все немножко как из детского утренника. Классно, зритель это все прекрасно воспринимает. Но если мы возьмем в сказку в изначальном понимании, когда их писали, когда картины рисовал Васнецов, они немножко другие. У Васнецова они не такие гротесковые.
То есть вы думаете, вы как раз ближе к...
Мы ближе к изначальному. Мы просто, да, мы рассмотрели в нем. Ну, как бы пошли оттуда, где ноги растут, откуда в сказке. И мы увидели, что там эти персонажи, они не вот такие смешные, как для детей совсем. Когда Васнецов писал свои картины, писал там «Иван Царевич на сером волке», в нем чувствовалась драма, в другие картины какие-то, «Три богатыря», в них чувствовалось что-то не слишком прям веселое и такое утренник такой.
Угу.
В этом чувствовалась и тайна, и какой-то внутренний смысл.
Я вас понимаю, понимаете? Но некоторые слушатели вот пишут абсолютно вот сейчас в Телеграм, говорят, вот, Дисней сделал из нашего Добрыни Никитича хорошего плохого. Заставили, значит, американцы сделали из нашего хорошего плохого героя.
Ну, вы знаете, так всегда было в кинематографе. Для того, чтобы зрителю было интересно смотреть, нужно немножко раскопать и перевернуть. Даже в советском кино, когда мы смотрели что-то, там не всегда все было, знаете, ну вот как надо. И тогда переворачивали, и тогда. Поэтому я здесь не вижу ничего такого, ну, знаете, все. Вот у нас Илья Муромец, он остался Ильей Муромцем.
Угу.
Да, его мы не перевернули, слава богу. Но драму человека, который рядом с ним был, такое же возможно.
Да, что все обижаются? Мне больше всего жалко было Алешу Поповича, которого прям вот... Ну, я не, ладно, не буду рассказывать,
но кто-то не смотрел. Потом, он вылез потом воды, да.
Ну
да.
Вот по поводу продолжения. Вы уже сказали журналистам, что фильм может получить продолжение, а мы вот когда с друзьями выходили с кино и задавались вопросом, а какое это может быть продолжение? То есть, наверное, нужно будет водить новых героев?
Знаете, я даже не представляю. Я не представляю. Очень хочется, чтобы продолжение было. Не потому, что я режиссер, а вот потому, что интересно с этими героями находиться.
Угу.
Понимаете? И очень хочется, чтобы они дальше продолжали как-то существовать. Но как это сделать? Это...
Ну, пока непонятно.
Это непонятно, потому что это как это должно называться? «Предпоследний богатырь» уже тогда?
Я не знаю.
Вот мне тоже пока непонятно.
Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сборы колоссальные, и, наверное, вторая картина будет иметь, ну, не меньше или сравнимый успех.
Вы знаете, мы...
И не
мы,
снимать.
Да, мы не то чтобы должны, мы хотели бы его снять, потому что мы увидели, как люди окунулись вот в эту ауру чего-то такого таинственного, сказочного, и чего-то такого из детства, из какого-то, знаете, из подсознания вылезло у людей желание быть в этих лесах.
Я вам скажу, я как зритель вам скажу, я смотрел, и мне нравятся и марвеловские фильмы, там, и DC, и так далее, но когда я смотрю на наших героев, мне интереснее, потому что они наши. И мне бы хотелось, чтобы еще было что-то.
Да, да, да. И вот как-то мы вдруг почувствовали, что действительно люди это хотят, чтобы было наше. Вот они вот какие-то свои, теплые, какие-то вот... Ну, как, не знаю, как это объяснить. Вот так.
Ну, хорошо. Давайте сейчас нам потихонечку нужно уходить на новости, а после этого уже вернемся. Я хочу вас пораспрашивать не только по поводу вашего фильма, но и отдельно поговорить, ну, так, в целом о российском кино, о ситуации, да и о сериалах, которым вы приложили руку.
Да,
конечно, вы причастны.
Да.
Давайте сейчас новости. Екатерина Звягинцева прочитает. Соответственно, после этого уже будем говорить. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. В гостях у меня сегодня Дмитрий Диченко, российский режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер и монтажер. Вот так вот.
Да.
Еще раз здравствуйте, Дмитрий. Ну вот,
здрасте.
Я сказал, что отдельно хочу поговорить о сегодняшнем кино российском. И возникает много вопросов, на самом деле. Вы смотрите наше кино, в принципе?
Вы знаете, времени, конечно, вот смотреть прям так целенаправленно.
То есть не смотрите.
Но я смотрел. знаковые фильмы.
Что понравилось? Нет, я имею в виду из последнего, естественно.
«Аритмия», конечно.
«Аритмия» понравилась?
Да, понравилась. Хороший очень
фильм.
Чем? Да всем понравилось. Достоверностью, темой понравилось, игрой артистов. Ну, где-то чуть-чуть...
Пережали.
Пережали.
Например?
Ну, я просто... Это вопрос восприятия моего.
Потому что вы как режиссер смотрите.
Да, я как режиссер. Нет, это как... я смотрю как человек. Я с большим трудом воспринимаю... ну, не то, что прям с большим, но с большим трудом воспринимаю драмы.
Mm-hmm.
То есть я такой по жизни достаточно легкий человек. И как-то люблю, когда чуть-чуть вот тебе поддают... А потом подотпускают, поддают, потом чуть-чуть. И вот «Манчестеру море» мне с трудом дался. Я, правда, летел в Таиланд, и никуда деться нельзя было. Поэтому я его досмотрел. Ну, классный очень фильм. Там «Лев» тоже очень хороший. Вот,
«Оскаровский». Хорошо, я понял. «Аритмия» понравилась. А что не понравилось?
Вы знаете...
Только по-честному.
Ну, вот я смотрел «Салют-7», мне тоже понравился.
Да, понравился-то, я понимаю, не понравилось.
Не понравилось. Сейчас я, знаете, а чего-то такого вот нашего, чтобы не понравилось, я даже не вспомню. Знаете почему? Потому что я, наверное, просто смотрю уже что-то. Я не потому, что я сейчас хочу, боюсь кого-то обидеть. Я, наверное, просто, прежде чем посмотреть, я 10 тысяч раз... пойму, что надо смотреть,
или не
что,
надо,
это, да. Что это точно хорошо, потому что, ну, реально, времени я либо на работе, либо прихожу домой, там двое детей, и я просто с ними кручусь. А такого вот, чтобы, знаете, я начал смотреть, и...
Хорошо,
Ну, может быть, вы да. знаете, может быть, вот «Анна Каренина», последний фильм, не совсем мне понятен был.
А «Матильду» то смотрели, «Учителя»?
Нет.
Много шума вокруг фильма.
Нет, я очень хочу посмотреть, вот жду, когда он выйдет в iTunes, потому что в основном ну, там смотрю.
И... А вы очень хотите посмотреть, потому что ожидаете, что это будет хороший фильм, или потому что все об этом говорили?
Не, потому что все об этом говорят.
Да?
Ну, то есть как, все съели конфету, а я не поел.
Я, наоборот, не люблю, когда все об этом говорят, я не могу смотреть такое или читать такое, потому что меня это раздражает. У меня такое ощущение, что меня заставляют. И вот в плане вашего фильма не было, по-моему, такой уж агрессивной рекламы.
Да, вообще не было. И это приятно, что никто не поддавливал. Но, наверное, это было сделано еще в какой-то степени специально, потому что... Каждый из нас, поверьте, мы тоже зрители, и мы тоже не любим, когда из каждого угла звучит «сходите, пожалуйста, да, на этот
фильм». Это раздражает.
Это раздражает, когда заканчивается, допустим, там программа новостей, и тут же после нее сразу «вот, смотрите, выходят люди, они очень счастливы после просмотра, пожалуйста, сходите на этот фильм». И ты смотришь, одни новости после них приглашают тебя, вторые новости после них, думаешь, господи, что это такое?
Меня так затравили двумя фильмами. Один рекламировали на Первом канале, это был «Викинг». Просто я не стал его смотреть, именно потому, что его слишком агрессивно рекламировали везде. Второй — это «Матильда», но его рекламировали по-другому, так скажем.
Ну, да, есть такое, слава богу, мы этого избежали, слава богу, потому что, ну, вот как-то и средств столько не было, потому что все-таки, ну, как-то другими путями решили, ну, вот, слава богу.
Ну вот еще был такой фильм, достаточно громко он прошел, и, кстати, неплохо собрал, больше «Матильды», «Крым». Что-нибудь слышали?
Слышал только потому, что у меня в «Супербобровых», во-вторых, снимался Рома Курцин, и он мне про него говорил. Ну вот и все, я вот...
Не будете смотреть?
Да нет.
А что, патриотическое кино? Вы же тоже что-то патриотическое снимали, если я не ошибаюсь.
Ну прям такое что-то... Нет, не было. Ну, не был замечен.
Не, подождите, а что-то посвященное нашей победе в Великой Отечественной войне, если я не ошибаюсь.
А, это вот короткометражки, да. А вы знаете, она там у меня получилась такая, скорее, общечеловеческая, нежели патриотическая. Знаете, этот проект скорее направлен на память о войне, нежели прям вот патриотизм в таком вот понимании, прям вот прям...
Так может и в фильме «Крым» нет такого патриотизма?
Может быть. Я вот... Вы мне сказали, может быть, я поинтересуюсь этим фильмом как-то. Но реально, просто из-за какой-то занятости. И, честно говоря, я еще болезненно отношусь к победам своих товарищей и всегда так с опаской, типа, ох, хорошее кино, как-то у них лучше получилось, и так с завистью
немножко.
Ну, теперь-то
можно расслабиться, я правильно понимаю?
Ну, теперь можно чуть-чуть как-то.
Ну, да. Кстати, вы обогнали же Бондарчука с фильмом «Сталинград». До этого он держал топ, так скажем.
Да, Федор Сергеевич очень удивительно для меня среагировал и пригласил меня на свою передачу, и прям, ну вот, я бы так вот не смог, когда вот тебя напрямой обогнали, прям бурж обогнали, а ты вдруг абсолютно с открытым...
То есть обогнали.
Обогнали, да, а он абсолютно как-то открыто одним из первых как-то пригласил, поговорил, но ему это, интересно.
Но это не значит, что я не заставлю вас сказать свое мнение по поводу фильма «Сталинград».
Вы знаете, «Сталинград» мне понравился.
Серьезно?
Да, мне понравился.
А мне показался клиповый, нет?
Клиповый. Ну вот я говорю, вот абсолютно, абсолютно чисто говорю. Смотрите, я прихожу на фильм, про который я слышал очень много хорошего и достаточно много плохого. Я прихожу и, ну, понятно, что я уже как-то внутри подготовлен, но мой внутренний ребенок, который смотрит, потому что, когда я прихожу в кино, он вдруг включается. Он вдруг раскрыл рот и сказал «Вау!». И «Вау!» он сказал не столько потому, что это было там про войну, как-то вот, ну, про патриотизм, а сколько потому, что он удивился всему этому масштабу. Как-то вот мне именно этим понравился фильм. Я говорю абсолютно искренне. То есть, может быть, что-то было непонятно в этих героях, может быть, что-то я не совсем достоверно как-то про войну себе представлял, что она не такая...
Картинка понравилась, что ли?
Ну, а вот внутри меня это ошеломило. И вот количество каких-то вау внутренних, их стало больше, чем «ну, что-то я не понял». И вот этих «что-то я не понял», они как-то затихли. Я говорю абсолютно искренне. То есть вот «Притяжение», в принципе, тоже неплохой фильм, но вот как-то вау там было для меня меньше. А вот в «Сталинграде» я и как режиссер, я вдруг как-то удивился, подумал, боже, как же это сделано, как вот здесь понятно.
Ну, понравился.
Вот что-то вот как-то да, зацепило, да.
Я не могу сказать, мне вот как
раз... Хотя я очень люблю достоверные фильмы,
да.
Я очень люблю натуральные фильмы, и мне не очень нравятся фильмы прям вот клиповые, знаете, вот прям «300 спартанцев», прекрасный фильм, но вот что-то такое...
А вот «300 спартанцев» мне понравился.
Ну, не-не, мне тоже понравилось, но вот что-то такое прям вот, знаете, есть режиссеры-визионеры, и вот «Сталинград» — это визионерский фильм.
То есть...
Там все очень... И вот надо сразу себя настроить, что это визионерский фильм. Я как-то настроился...
Это ради картинки, ради эффектов, ради масштаба.
Не то, что ради. Это просто сама натура режиссера. Он не может...
А вы какой режиссер?
Вы знаете, я вот скорее не очень визионерский, потому что, ну, так получилось, что вот большое количество фильмов, наверное, это связано с тем, что у меня театральное образование, что я вот актер по первой профессии. Мне нравится, как люди разговаривают, как они смешно шутят, как они, ну, какие-то, как они ведут, гэги какие-то. Не то, чтобы мне не нравится красивое кино, мне очень нравится, но я не факт, что я прям, знаете, хэп, и умею это красиво делать.
Ну вот по поводу кино еще Мединский, министр культуры, сказал, что наше кино, ну, не может на равных конкурировать с западным, и причина – деньги. Ну, основная причина – деньги. Только ли деньги? Или есть еще что-то?
Нет, конечно, не только деньги. Деньги – это, ну, инструмент подключения разных ресурсов. То есть мы за наши небольшие деньги, за те, не знаю, 5% от их бюджета, можем подключить хорошие наши ресурсы. И вот наши ресурсы, они очень талантливы. И здесь вопрос, правильно их с режиссерской и продюсерской точки зрения организовать, найти правильную тему, правильно разрешить им творить. Как я вдруг, я разговаривал там, ну, с друзьями, которые... много работали на западном кино. Я говорю, вот почему, чем оно отличается? Вот наше кино мы делаем, оно получается таким, а вот они делают, получается ярче, интереснее. Не значит, что все, но вот как-то...
Так в чем проблема?
А мне говорят, во многом проблема. И проблема часто бывает в том, что люди, которые работают на фильме, часто делают так, как режиссер сказал. Да, а на западном кино часто делают... приносят свое, им дается очень четкая задача, и каждый творит, разрывая себя на маленький цветочек, и приносит новое. А у нас часто бывает режиссер, так, пожалуйста, мне вот это. И все-таки, ну, режиссер сказал, вот я сделал. А у нас было, вот поверьте...
Так по-кубриковски.
Да, а у нас вот в «Богатыре» и Петя Горшенин, и очень в другие департаменты, и мы давали им волю придумать. Да, конечно, где-то отсекали, где-то выходило за рамки придуманного, но многие прям включились в этот процесс. И поэтому каждый из департаментов добавил что-то свое.
Угу.
Понимаете? И в этом мы, конечно, приблизились к западному кино, потому что творили все.
У нас как вообще? Потому что иной раз смотришь, кажется, что происходит вообще?
Ну, вы знаете, сложно сказать, что... Понимаете, на Голливуд работает весь мир, а на нас работает только Россия.
Угу.
Это вы учтите, в Голливуд приходят сценарии со всего мира, из Австралии, из Англии.
Из России, наверное.
Из России приходят везде, где хорошо знают и понимают вот этот код англоязычный, пишут и шлют в Голливуд со всего мира.
Угу.
У нас нет такого, у нас количество сценарий, сценариев гораздо меньше, и поэтому отсеивать из этого количества гораздо труднее, меньше кучек, как говорится.
Ну, понятно, да. Чтобы что-то хорошее найти.
Абсолютно верно, нужно больше руды,
да,
нужно больше руды, а этого нет. Но талантливых людей, естественно, много.
А вот Мединский тот же сказал, вот он доложил президенту, что доля зрителей нашего кино, да, доля нашего кино 20%, достигла 20%. Как думаете, это потолок или дальше будет расти эта доля?
Ну, вы знаете, я смотрю фильмы, вот «Салют-7», я смотрю, и мне настолько понравился фильм, я пытаюсь там придраться, там, конечно, можно к каким-то вещам придраться, но мне настолько понравился этот фильм, я думаю, ну вот чем он хуже какого-то западного кино?
Не знаю, вот знаете, так было с фильмом у меня, например, «Время первых». Я долго не хотел его смотреть, потому что думал, сейчас сделают, ну, плохо. Прям так думал, и все. Хотя мне люди говорили, нормально, сходи, посмотри. В итоге я посмотрел его не в кино. Мне очень понравилось.
Ну, вот видите, то есть качественное, классно сделанное кино. Да, можно придираться всегда к тому, что, ну, опять мы вытащили Советский Союз, опять начали в нем что-то раскапывать.
Почему бы и нет?
И это качественно сделано. Почему я говорю про «Салют-7»? Потому что мне это кино ближе, чем «Время первых», потому что там больше юмора. Там мой любимый Паша Деревянко снимается. Там большой мой товарищ, ну, прям... Клим Шипенко, мы с ним очень хорошо знакомы, и как-то мы, наверное, вместе стояли вот на каких-то ступеньках, когда вот вроде режиссеры, вроде они что-то снимают, а как-то так про них и ничего так особо и не знают. И вот вроде они оба стараются.
А может, у нас проблемы с пиаром вообще, в принципе?
Да нет, наверное, это нужно было, чтобы случилось вот у меня какой-то такой проект, и у него прекраснейший, просто великолепный фильм, от которого я просто, ну, мне очень понравился.
Вообще вот у нас государство, оно больше помогает кинематографистам или мешает? Я имею в виду вот чиновники, на ваш взгляд.
Да нет, конечно, помогает. Я здесь в данном случае могу сказать, ну вот я приходил два раза в фонд кино с просьбой выделить на наш проект деньги. Да. И благодаря тому, что нас услышали, благодаря тому, что люди как-то в моих, и не только моих, а там Эдика и Лояна, словах услышали, что наше кино собирается быть нормальным. Мы хотим приложить все силы к нему. Люди услышали, выделили деньги, и, конечно, помогает.
А у нас без государственных денег вообще фильм нормальный снять можно? Получится в России? Бывают факты?
Можно, можно снять. Нужно просто, наверное, не такой масштабный проект мутить.
То есть что-то масштабное сделать без государственных денег у нас?
Сложновато, сложновато.
А в чем причина?
Ну,
не вкладываются в
бизнесмены? Нет, вы знаете, нужно просто как-то найти какого-то такого мецената, который прям сильно поверит. Ну, мне бы интересно было найти человека, который выделит такую огромную сумму денег, там, ну, не знаю, там, 200-300 миллионов, поверит, доверится, но он же должен разбираться, он же должен быть в теме, он должен понимать что-то в кино, а не просто вот, пожалуйста, вам деньги, снимайте там это. Здесь же есть какая-то внутренняя ответственность, что ты...
Может быть, как раз новые вот эти кассовые фильмы, которые собирают действительно деньги, они вот потолкнут бизнес как-то
подключаться? Может быть.
Потому что раньше, ну, понятно, вложиться в то, что себя не оправдает, это потерять деньги, зачем это нужно?
Да, вы знаете, для меня, вот честно говорю, кинопроизводство – это в первую очередь, когда ты взял у человека рубль, вложил, получил три. Ты отдал этот рубль, себе рубль заработал. Ты дал заработать людям, которые с тобой работали. Сам заработал, не просто остался без штанов, да? Отдал, главное, человеку. А часто получается, и мои фильмы предыдущие тоже этому примеры, когда вы взяли деньги, и вот почти уже отдали. Вот уже чуть-чуть не хватило. Да, у меня нет прям глобально провальных фильмов. И «Быстрее, чем кролики», и «Супер Бобровый», и «Страна чудес», они все нормально заработали. Там почти под 300 миллионов.
Да.
Да, но все равно вот не хватает чуть-чуть, чтобы вот всем сестрам по серьгам, как говорится.
Ну, понятно. Но все-таки возникает вопрос, если режиссер берет деньги у государства, может он снимать критическое кино какое-то, критиковать государство в этих фильмах? На ваш взгляд.
Вы знаете... Это мое сугубо личное мнение.
Конечно, конечно.
Я считаю, что человек не должен кусать руку, дающую ее,
понятно,
кормящую.
Тогда вопрос. В фильме «Супер Бобровы» у вас есть момент, где собаки лают гимн России. Это что значит-то?
А это значит, что человек, персонаж, научил их лаять...
Не, ну, я, может, какой-то скрытый смысл нашел.
Никакого абсолютно скрытого смысла.
А в чем
смысл? Классная мелодия в исполнении собачьего хора. Никакой здесь сатиры, какого-то издевки абсолютно нет. Вы что? Нет,
отрицаете.
Абсолютно.
Ну хорошо, ну хорошо. Нет и нет.
Пожалуйста, факты, приведите какие-то.
Ну а какой я тут факт приведу? Ну, лает и лает, ну что поделать.
Нет, они же очень органично, очень ласково лают.
Нет, мы все любим собак, что вы говорите.
В чем собаки? Это же милейшие
собаки. Политики у нас любят собак.
Да, я понимаю, там черти какие-нибудь лаяли. Вот это был поклеп какой-то. А собачки милые, хорошие.
Ну хорошо, вот отдельно. По сериалам времени мало остается, честно говоря, но хочу спросить.
Я очень быстро буду.
Да, вот вы снимали «Кухню» на СТС. Вот все-таки что выгоднее снимать, сериалы или полный метр?
С финансовой точки зрения сериал.
Да?
Да.
А насколько это выгоднее? Это в разы выгоднее,
вы знаете,
в десятки раз?
Ну, не прям в десятки. Просто выгоднее, потому что сериал производится быстрее. Ты должен за 3 месяца снять... Это, конечно, физически гораздо тяжелее. Не всякому позавидуешь, когда я снимал 2 сезона «Кухни», и потом там долго приходил в себя. Вы знаете, ты за короткий момент снимаешь много материала, и потом... из-за сроков достаточно быстро его монтируешь. Поэтому ты получаешь готовый продукт практически за полгода, за год.
Угу.
А фильм у нас 3 года почти производился. Сценарий. Полгода мы рисовали раскадровки с Сережей Трофимовым. Потом 3 месяца ты снимаешь, а потом еще полгода каждый день ходил как на работу на монтаж.
С другой стороны, я смотрю на сериалы зарубежные, HBO, которые выпускают, и у меня есть такое ощущение, что там это тоже очень много времени занимает.
Да, но там каждую серию снимает разный режиссер. Поэтому ресурс затратный чуть-чуть другой. Там режиссер снимает серию, и он в нее вкладывается, он пашет над ней.
А у нас когда-нибудь уровни HBO появятся сериалы или нет? Или это...
Да уже сейчас.
Есть.
Ну, конечно.
Назовите.
«Кухня».
Хорошо, я вас понял. Ну вот, а любимые какие-то, ну, лучшие сериалы зарубежные назовите, которые вы смотрели, может быть,
вам нравятся. Ну, это все те же, которые всем нравятся. Это «Во все тяжкие», это «Острые козырьки», это, ну как точно, «Странные дела».
Угу.
Мне очень понравилось «Странные дела», и «Острые козырьки» очень понравился. Ну и, конечно, «Фарго». Первые 2 сезона – прекрасный сериал, на который стоит равняться. Ну вот...
А вот «Кухня», ваш сериал, это франшиза какая-то или это наша идея?
Нет, это, вы знаете, абсолютно наша идея. Мы, когда придумывали, и ребята придумывали это, они часть взяли из одного... часть отсюда, ну, как бы такой собирательный образ, но такого сериала на Западе нет. Есть «Kitchen Confidential» с Брэдли Купером, был один сезон такого сериала, но там абсолютно другие герои. Чуть-чуть есть что-то похожее. Есть сериал «Whites», английский, где такой мрачный шеф-повар. Ну, наверное, шеф-повар...
Мы потихонечку позаимствовали везде.
Ну, там не такие, потому что у нас более яркие, более харизматичные. Нагиева такого нет ни в одном сериале, даже прообраза такого странного человека, как бы...
Я почему спрашиваю, вы как относитесь к франшизам вообще, это вот к заимствованиям?
Плохо.
Плохо относитесь?
Плохо.
Тогда вопрос к вам. Вот вы снимали «Большую разницу». Вот и некоторые, в общем-то, ее схожесть с американской Mad TV видят, и немецкой Switch. Это не сериал, конечно.
Да, понимаете, здесь в чем дело. Когда ты копируешь сюжет, я считаю, что это плохо.
Плохо.
А в «Большой разнице» скопирована схема. Потому что в большой...
То есть это допустимо.
Да, знаете почему? Потому что там пародировались наши какие-то вещи. Угу. То есть там не копировался сценарий. Там просто была взята схема. Ну, точно так же, как «Голос». Поют люди, ну и там вот, «Голос», и здесь
и
«Голос».
И вот я хотел спросить про «Голос» тоже. Смотрите, когда берется шоу, да, которое уже обкатано на Западе,
вот
и там
это
зарабатывают
нормально,
деньги.
Это нормально.
Это нормально, но с другой стороны, не говорит ли это о трусости наших продюсеров, которые берут заранее что-то работающее, а не пытаются создать свое?
Мне кажется, это не трусость, это просто, ну...
А что это?
Вы знаете, ну вот Эдисон придумал телефон, да? Угу. А почему бы нам его не использовать? И мы используем. Это абсолютно нормально. Мы используем схему. Угу. Мы не воруем сценарий. А вот когда сценарий воруется, ну, не воруется, а берется, покупается лицензионный сценарий, переделывается, я считаю, что это не очень. Вот здесь есть какая-то угу. такая, ну, натявка, как говорится.
У нас очень мало времени, поэтому просто спрошу, вот в процентном соотношении у нас своего сколько и сколько зарубежного? Вот франшизного, либо ровного?
Мне кажется, у нас своего огромное количество.
А что, где, когда и КВН?
Ну, нет, фильмы, огромное количество сериалов своих, и, ну, вот сериалы, в первую очередь, у нас очень много своих классных, хороших сериалов. Ну, так, можно рассуждать о том, насколько они классные, но они свои, это абсолютно точно. А вот франшиз у нас гораздо меньше, слава богу.
Дмитрий Дьяченко, российский режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер, монтажер, был у меня сегодня в гостях, спасибо огромное.
Спасибо вам.